Добрый день. У нас в гостях сегодня Александр Геннадьевич Филькин, издатель, исследователь, член Общества изучения Амурского края Русского географического общества. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Это наша вторая встреча, продолжение той самой первой, когда мы с вами начали говорить о судьбе уникального человека Дмитрия Филипповича Михайлова. Его имя ничего не говорит нашим телезрителям, и мало кто его знает, и он вообще был неизвестен, пока вы, наконец, не раскрыли все тайны его судьбы. Все началось вот с этой книжечки. Покажите ее еще разок. Это Евангелие, которое вы приобрели во Владивостоке совершенно случайным образом. В каком году?
В 2008 году, 12 лет назад. И, собственно, с этого Евангелия началась вот эта история.
Да, там надписи уникальные. Это связано с поэтом Каэром. Это К.Р., это великий князь Константин Романов, он так подписывал свои стихи. Это связано с судьбой его будущей жены. И вообще все это очень создает такую историю необычную, которая очень равнозначна истории страны, потому что она связана не только с императорской Россией, но и со временем постимператорской России, то есть когда пришла советская власть и сталинские репрессии начались. Это тоже, может быть, успеем поговорить. Мы остановились с вами о том, как он пошел воевать на русско-японскую войну 1905 года, став прапорщиком-механиком, потому что он окончил заведение учебное, связанное с механикой флота, и стал служить. Что произошло дальше?
Видите, это вот замечательная фотография. Да. Как раз Михайлова после сдачи экзамена. Очень красивая парадная форма прапорщика по механической части. Да. И вот она была сделана перед уже походом второй Тихоокеанской эскадры адмирала Рождественского. А Михайлов попадает на крейсер «Светлана» первого ранга. И в составе эскадры идет на Порт-Артур сначала. Эскадра в Средиземном море разделяется перед Средиземным морем. Часть кораблей идет через Средиземное море. И Суэцкий канал – часть вокруг Африки. Вот как раз крейсер «Светлана» идет Суэцким каналом. И интересно, что в сохранившейся переписке Михайлова с Юлией Владимировной, о которой я говорил, есть интересная открытка. Она отправлена Юлией Владимировной из Джибути. Джибути – это такое, в общем, место на выходе из Суэцкого канала, рядом с Эфиопией, но очень экзотическое место. И вот такая открытка, она сохранилась и была отправлена Михайловым в ноябре 1904 года Юлии Владимировне на Рождество.
Она была его невестой или женой уже в то время?
Они познакомились перед походом эскадры, то есть после экзамена, и она была невестой.
Угу. То есть она происхождением тоже из города Онега?
Да, как удалось потом выяснить, они одного года рождения, она тоже родилась в Онеге, крестились в одном соборе онежском.
Троицкий собор там.
Да, да, он сохранился, удалось мне его посмотреть. Она была дочерью чиновника. Чиновника достаточно высокого класса и
имела статус по выслуге, да?
Да, по выслуге он получил статус потомственного дворянина. То есть она уже была, дети его были, и она была дворянкой. Училась она в Мариинской гимназии в Архангельске, тоже известное учебное заведение. Они познакомились, и это завязалась переписка. Эта открытка. Интересно, что из Джибути дошла до нее, да, несмотря на то, что тогда не было самолетов и,
в общем-то, на верблюдах.
Да, да, шла эта война. И в открытке он пишет, что поздравляет с Рождеством и говорит, что это уже шестое его письмо. То есть очевидно, что он на всех остановках отправлял Юлии Владимировне эти письма. Далее эскадра долго стояла на острове Мадагаскар, и там пришло сообщение, что в конце декабря Порт-Артур был сдан японцам. И, собственно, было принято сомнительное, трудное решение все-таки продолжать путь верховным командованием в Петербурге. И эскадра пошла уже на Владивосток. На Владивосток.
Да, и попала в ловушку.
И, в общем-то, неминуемо она встретилась с эскадрой Тога в Цусимском проливе, где произошло известное и трагическое сражение для нашего флота. В этой книге, поскольку вот жизнь Михайлова, можно сказать, простого человека, проходит через такие судьбоносные эпохальные события истории нашей страны начала 20 века, а сам он не оставил никаких дневников и воспоминаний, я решил опираться на воспоминания, мемуары его сослуживцев,
его соратников. Людей, которые его знали, да.
Да, и вот интересно, что Цусимское сражение, оно уже детально было описано многими и писателями, и участниками сражения, чего стоит роман Цусима, да, «Новикова прибоя». Но в архиве...
«Порт Артур».
Да, да, конечно.
Я читал в раннем детстве, почему-то вдруг я увлекся этой темой, ничего не понимал, но до сих пор такое сильное впечатление.
Да.
Потом как защели, а потом пришлось его сдать.
Да, да. Да. И мне было интересно найти воспоминания как раз членов команды Светланы. А такие воспоминания сохранились, это как они были представлены и в форме рапортов, и как воспоминания от офицеров Светланы, особенно Александра Васильевича Вырубова, лейтенанта Петра Павловича Санцова, кондуктора Николаева, еще матроса безымянного.
Но я вот... уже до нашей передачи задавал этот вопрос, сейчас еще раз повторю его. Вырубова, связанного с знаменитой Вырубовой фрейлиной императрицы Александра Федоровны.
Вы знаете, очень интересно, действительно.
Которая оставила знаменитые уже, воспоминания.
Да, уже после вот написания этой книги с удивлением узнаю, и таких переплетений было очень много, вот, связанных с книгой, да, совпадений, что действительно в 1907 году Александр Васильевич Вырубов женится на Танеевой, она берет его фамилию. Но, к сожалению,
то есть, когда они плыли, они еще не были женаты.
Да,
это будущее уже.
Да. Но, к сожалению, брак их был недолгим, один год всего. То есть он был, видимо, неудачным. Вот, ну да, такая тоже вот связь есть. Он и Санцов оставили очень воспоминания буквально по часам боя. Бой был трагичен для Светланы. Буквально через 3 часа после начала боя 14 мая Светлана получает пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Ну, команде удается заделать пробоину, но корабль получает крен и теряет свой ход. Это основной козырь, который был у крейсера. Угу. Вот. Но, тем не менее, они, значит, доводят первый день боя до конца успешно. Пытаются присоединиться к отряду крейсеров адмирала Энквиста, которые пошли на юг. В итоге прорвались на Филиппины, да, в нейтральный порт. Но поскольку Светлана вот получила эту пробоину, они не смогли удержать ход за ними, отстали. И командир Шейн принимает решение идти в Владивосток, собственно, какая была изначальная установка от адмирала. И они берут курс на Владивосток. Ночью они идут относительно спокойно, минуя японские миноносцы, но буквально с рассветом их обнаруживают японские корабли и преследуют 2 крейсера с миноносцем. Ну, Светлана пытается маневрировать, но из-за того, что потеряла ход, они ее нагоняют, и начинается расстрел корабля. Это очень вот описано так в деталях, потому что командир корабля Шейн собирает военный совет, где, в общем-то, сходятся все офицеры. Их было 20 человек, включая судового доктора Карлова и отца Хандалеева, Федора Хандалеева, священника. Вот, на этом совете принимается решение потопить крейсер. Взорвать они его не могли из-за пробоины, потому что часть боезапаса была, оказалась под водой. Вот, и они, значит, расстреливают последние снаряды, и отдается команда, и крейсер тонет. Командир корабля остается на корабле до конца.
То есть он погибает?
Да. Больше половины команды оказывается в воде. А это Цусимский пролив в мае. Да?
То есть они фактически повторили то, что называется подвиг варяга.
Ну, в какой-то степени. Ну, 12 градусов вода. Японцы их оставляют. Они начинают преследовать русский миноносец, который сопровождал Светлану. И вот все, кто оказывается в воде, они проводят там несколько часов. И это, конечно, ужасные часы, вы можете представить. Многие гибнут сразу. Это кочегары, которые с жаркой топки оказываются в холодной воде. У многих, многие не удерживают психологически. То есть буквально сходят с ума, кончают жизнь самоубийством, идут на дно. Вот. Ну, тем не менее, через несколько часов появляется дымок. Сначала думают, что это с надеждой, что это наш транспорт, но это японский транспорт, Америка Мару. Он собирает всех, кто остался в живых. Это половина команды. То есть из 450 человек, где-то ну, чуть больше 200 человек. И 10 офицеров, тоже половина офицерского состава, вот, остаются живыми. Ну, дальнейшая судьба всех, кто остался в живых после Цусимского сражения, это японский плен.
Вот кратенько скажите, что такое японский плен? Это что? На улице держали, в бараках, условия, что это такое?
Да. Тема интересная, потому что она тоже ну, недостаточно, на мой взгляд, изученная. В советское время, понятно, русско-японская война была непопулярна, и тем более тоже тема военнопленных. Ну, что это было? Во-первых, было очень много русских военнопленных. Всего было взято плен 70 тысяч человек на максимуме. В основном это были армейские чины с полей Маньчжурии, с Порт-Артура. Но было также и около 15 тысяч моряков. То есть это, опять же, 1-я Тихоокеанская эскадра Порт-Артура и около 6 тысяч моряков, выжившие в Цусимском сражении со 2-й Тихоокеанской эскадрой. Вот все эти значит, наши соотечественники, они были расселены. Ну, число лагерей увеличивалось по мере поступления военнопленных по 29 лагерям. 29 лагерей.
По всей Японии.
По всей Японии. В книге вот приведена карта. Ну, можно сказать, из четырех основных островов Японии только Хоккайдо. На Хоккайдо не было лагеря для русских военнопленных. Но на граничащей провинции Аомори, префектуре Аомори, там был самый северный лагерь. 60 человек там содержалось. И самый южный лагерь Кумамото был на острове Кюсю, южном острове. Достаточно большой лагерь. Число военнопленных по лагерям тоже варьировалось. Вот от 2-3 десятков самых маленьких лагерей до 20 тысяч.
Японцы хоть кормили? Или что самом большом... Как они относились к пленным?
Да, ну вы знаете...
Немцы, как вот... известно, в 1941 году перестали кормить русских пленных. Умерло около миллиона солдат от голода. Да. Потому что нужно было, чтобы их кормить, нужно было где-то доставать еду.
Да.
И второе, содержать несколько дивизий, чтобы их охранять. А немцам нужны были кадры и войска, поэтому они просто решили прагматичным образом этот вопрос.
Да. Начало 20 века – это, конечно, начало больших таких глобальных войн. Вот русско-японская война, наверное, была такая вот предвестник последующих войн. И она считается последней такой рыцарской войной, джентльменской. Mm-hmm. То есть в этом отношении пленные содержались в достаточно хороших условиях, mm-hmm. если сравнивать с последующими войнами Первой мировой и тем более Второй мировой. Mm-hmm. Ну, почему? Япония, молодая, так скажем, страна реформ Мэйдзи, стремилась утвердиться на международной арене как цивилизованное государство. Mm-hmm. То есть и Япония, и Россия, они следовали требованиям Гаагской конференции по содержанию военнопленных. Это гуманное содержание военнопленных. Русские военнопленные, кстати говоря, русских военнопленных было на порядок больше, чем японских. Это тоже вот свидетельствует о ходе войны. Японских военнопленных на территории России было чуть меньше 3000 человек.
Ух ты.
Да. Вот. Но они содержались тоже в хороших условиях.
Ну, наверное, причина в том, что японцы воевали на нашей территории, а не мы на их территории. Вот, может быть, здесь...
Ну, да, весь ход войны. И потом, знаете, еще такая особенность черты. То есть в японском менталитете сдаться в плен, по крайней мере, тогда, это было...
Позор.
Это был позор, да. Поэтому они предпочитали не попадать в плен. То есть либо быть убитым, либо покончить жизнь самоубийством. То есть, вот. Содержание в японском плену русских военнопленных, оно тоже у меня базируется на воспоминаниях офицеров. И, конечно, интересно их читать. Ну, потому что, можете представить, в начале века Япония только открылась для всего мирового сообщества. И, конечно, когда русские военнопленные попали в Японию, для них это был совершенно чужой мир. И это касалось и, в том числе и еды, японской еды. Ну, сейчас она для нас...
Обычное дело, да?
Обычное дело. Тогда, конечно, это воспринималось очень странно. Но вот все это очень интересно описано, как вот воспринимали и японцы наших военнопленных, и наши соотечественники видели Японию, ту Японию того периода. Ну, конечно, это был не пионерский лагерь, не санаторий, все равно...
Но содержали неплохо.
Содержали неплохо, офицеры имели возможность больше свободы, они имели возможность для прогулок, посещения кафе, ресторанов, ну, под подписку.
А вот церкви тогда еще не было как таковой, хотя уже приходов было достаточное количество, посещение церкви было возможно?
Вы знаете, сначала не было возможно, храмы организовывались прямо в лагерях для военнопленных. При подписании Портсмутского мира офицерам было разрешено ходить в храмы, где они были, если они были рядом с лагерем. Вот в Сендае такой храм был, Благовещенский, он до сих пор сохранился. Но здесь нужно отметить, что, вообще говоря, конечно, духовное кормление было очень важным для русских военнопленных. Но служить русским священникам было запрещено. И как раз Николай Японский, он... организует японских священников для этой миссии. И вот 17 японских священников и 6 диаконов, они как раз ездили по всем лагерям. Вот.
И они могли провести литургию, причаститься.
Да, они с определенным
и
графиком.
Как интересно.
И, между прочим, читая вот газеты, ну, переведены были японские для меня газеты, вот японский православный вестник, японские священники отмечают, насколько набожными и верующими были русские военнопленные. То есть они, священник приходил там раз в две, в три недели, а они каждый день совершали утреннюю и вечернюю молитву, сами собирали, зажигали свечи и просили проводить литургии, несмотря там, на дождь или знойную жару. Вот, то есть это качество, которое тоже вот, нужно отметить, конечно.
Александр Геннадьевич, ну вот он выжил в этом плену. Как мы знаем, получил в подарок... вот это Евангелие, с которого, собственно, началась вся ваша работа, которое было издано во время войны русско-японской и в Токио, и свободно распространялось. Что потом стало с ним? Он вернулся. Вот я знаю, что вы пишете о том, что Юлия Михновская, дворянка по происхождению, стала его женой, с которой они переписывались. Какова судьба этого человека потом? Потому что, на самом деле, мы имеем образец некого... необычного, человек необычной судьбы, я бы сказал, героя, потому что он прожил, пережил, так сказать, большие испытания. Что с ним стало потом?
Да, мы не упомянули, конечно, такой важный факт в его судьбе. Дело в том, что в Цусимском сражении Михайлов спасся на иконе Николая Чудотворца.
Ух ты!
Это икону, которую вот он один из последних покидал корабль, обнаружил, ну, она лежала на корабле и выбросился с ней. И вот с тех пор он эту икону хранил с собой все время. И вот после русско-японской войны он возвращается домой, как и все русские военнопленные, через Владивосток, это 70 тысяч человек. Ненадолго уезжает на родину, в Онегу. И его определяют по службе на Дальний Восток, в Амурскую флотилию. Вот перед убытием на Дальний Восток как раз происходит, ну, венчание с Юлией Владимировной. Они становятся мужем и женой. И он переезжает сначала в Сретенск, потом Юлия Владимировна к нему присоединяется. Сретенск – это было первой базой Амурской флотилии. Потом она была переведена в Хабаровск. Вот здесь у них рождаются дети, 4 детей у них было, 2 сына и 2 дочери. Старшего сына, первенства, он называет Николаем, поскольку он дал обет при своем спасении, что он назовет его в честь Николая.
Все-таки два слова. Как он, вы сказали, что спасся благодаря иконе, или я неправильно вас понял?
Он спасся на иконе.
Что значит «на иконе»?
Но это он выбросился с ней.
То есть она была большая по размерам?
На самом деле она была очень маленькая. Когда я ее увидел, она сохранилась в семье. Это икона 22 на 18 сантиметров.
А, то есть это формат это, книги.
Да, это совершенно маленькая икона. Ну, каким образом он спасся? Это было отмечено в газетах после
русской пасхи. То есть икона держала его на воде, раз ну, на иконе.
Да, каким-то образом, да.
То есть она была маленькая, но выполнила функцию большой доски.
Да. Как отмечалось,
это поистине чудо Николая Чудотворца, покровителя мореходов.
Да, 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 да. Вот. Икона получила, ну, свое, история с иконой получила продолжение, потому что...
Ну, расскажите.
Потому что...
И она, где она сейчас находится?
Да, она сохранилась в семье, потомков мне удалось найти, разыскать в Владивостоке. Они достаточно, ну, радушно восприняли вот это вот мое исследование и поддержали его всячески. И показали мне эту икону. Мы с ними договорились и, ну, решили, что будет, наверное, иметь смысл сделать копию этой иконы. И эта копия была сделана, причем сначала была сделана фотографическая копия, а потом иконописная копия японской иконописицы в Москве.
Так.
Вот такая вот тоже символическая связь.
Имя не помните, иконописица?
Юка-сан ее зовут, японское имя. Вот она давно в Москве живет. И эта икона была освящена в храме Николая Чудотворца во Владивостоке на территории Морского государственного университета имени Геннадия Ивановича Невельского. То есть вот эта икона, покровительница моряков, Николай Чудотворец, покровитель моряков.
Жаль, когда я писал книгу Николая Чудотворца, я не знал об этом, чтобы включить это. Но да, ближайшее переиздание обязательно включу.
Да.
Это потрясающая история.
Видимо, это вот свершилось даже, может быть, после написания вашей книги немножко.
А, даже
потому что в 2019 году осветили только икону.
Скажите два слова. Собственно, как закончилась жизнь этого человека? У тебя трагичная... Трагичный был конец.
Да, как мы говорили, он дослужился до высокого чина подполковника. На Дальнем Востоке советская власть пришла только в 22-м году. И у Михайлова был выбор, потому что последние, вот, ну, можно сказать, части русской армии, белой армии, они ушли из Владивостока с эскадрой Старка в октябре 22-го года. Михайлов принимает решение остаться в России. То есть он остается в России со своей семьей, поступает на службу в Красный флот, тоже там занимает пост флагманского механика, высокую позицию. Демобилизуется в 28-м году, переходит на службу Дальгосрыбтрест. Это такая гражданская компания рыболовная. Но в 30-е годы его арестовывают.
Да, попадает.
Он попадает по делу о вредительстве.
Не то происхождение, да.
Пищевой промышленности. Угу. Его изначально приговаривают к расстрелу. Расстрел заменяют на 10 лет лагерей. А в 37-м году уже его арестовывают. И он, можно сказать, пропадает. Уже, собственно, и как потом семья узнает, в 58-м году его расстреливают в 38-м году. И в безызвестном месте он похоронен, где-то в Владивостоке.
То есть это происходило все равно на Дальнем Востоке?
Да.
Потрясающая судьба.
То есть это, в общем-то, судьба обычного человека, которых было очень много. Но она настолько
судьба вот страны.
Характерна и типична. И вот через эту судьбу видно, насколько вообще было тяжелое время. И даже вот такие люди, как Михайлов, которые верой и правдой служили, любили свое дело, служили Отечеству, да, честно, они вот в итоге попадали вот в этот молох.
Хочу представить нашим телезрителям еще ряд книг, которые вышли и увидели свет благодаря вам. Вы же еще и издатель, вы издаете книги владивостокские. Вот здесь лежат некоторые издания, одно из них «Прогулки по городу». Автор Мись, да, удивительная женщина, которая очень много проводит экскурсий по городу, да. И вообще, если вы хотите узнать что-то о Владивостоке, вот издание, которое издано Александром Геннадьевичем, который вас иногда называют меценатом. Так это или не так?
Ну, мне трудно сказать, пусть это оценит.
Давайте я вас назову так.
Да.
Но, люди считают вас меценатом, и вы способствуете развитию книжной культуры и издательского дела в хорошем направлении в Владивостокском крае.
Да, я должен отметить, что эти три книги, которые представлены, это книги известного краеведа в Владивостоке и почетного гражданина города Нелли Григорьевны Мись, уважаемого историка. Действительно, была серия «Прогулки по Владивостоку». И к 125-летию посещения цесаревича Николая Александровича Японии Владивостока была издана еще книга «Романовы в Владивостоке».
Вообще «Романовы и Владивосток» – это особая тема, ее нужно развивать, потому что женщины, супруга императора и великая княгиня, великомученица, преподобная мученица Елизавета Федоровна, они же целые лазареты строили, вообще много чего сделали от Красного Креста. Дайте какое-нибудь напутствие нашим телезрителям под конец программы.
Ну, я хотел пожелать всем телезрителям, всем уважаемым телезрителям, вот на примере своего собственного маленького исследования, которое продолжалось больше 10 лет, и которое началось с этой книги, с этого Евангелия, держать свои сердца открытыми вот подобным артефактам, подобным каким-то старинным фотографиям, семейным документам, потому что вот за каждой такой маленькой вещицей может стоять удивительная история и чья-то нераскрытая или позабытая жизнь.
Потрясающие слова. Каждая мелочь имеет значение. Не выбрасывайте документы. Старайтесь сохранить их, потому что ваши потомки скажут вам спасибо. У нас в гостях был Александр Геннадьевич Филькин, историк, исследователь, член общества изучения Амурского края Русского географического общества. Приехал специально из Владивостока, хотя он москвич, но живет теперь во Владивостоке. Изменил место жительства вот так. Спасибо вам, Александр Геннадьевич.
Большое спасибо.
Всего вам самого наилучшего, доброго и успехов в творчестве, создании новых книг.